эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет передачу Михаил Соколов. Уже можно подводить некоторые итоги 2019 года. И обычно Владимир Путин на своей пресс-конференции любит рассказывать, как до него было плохо и как стало хорошо, несмотря на то, что Россия испытывает временные трудности под давлением Запада. А сегодня мы поговорим о реальных итогах очередного года в экономике и политике с бывшим премьер-министром России, лидером партии «Народной свободы» Михаилом Касьяновым. Добрый вечер, Михаил Михайлович.
Добрый вечер.
Ну, давайте начнем с чего-нибудь такого экономического. По вашей специальности есть ли темпы роста экономики? Вот официально ожидается, что будет около 1%, а может быть даже больше, и это подается как большое достижение. Действительно ли Россия приспосабливается вот к этой ситуации жизни в условиях санкций без инвестиций, или это совсем не так, вот ползет она в таком путинском посткрымском застое без больших перемен?
Действительно, ситуация не сильно плохая, но с точки зрения экономического роста никакая. Никакого экономического роста нет. 1% или там 1,2%, 1,3% – это так можно отнести к статистической погрешности. Это означает, что страна уже, по-моему, посчитаем 6 лет, потому что было 2 года спада, и 6 лет – это у нас просто стагнация. Это означает, мы просто болтаемся на одном уровне. Поэтому никаких перспектив в ближайшее время не предвидится. Все те усилия, которые пытались власти предпринять, такие как нацпроекты, не работают и не заработают. Инвестиций не было и нет. И, конечно, все прогнозы у самих властей, они очень такие мрачные. А то, что 6 лет подряд падают доходы населения, пытаются написать там 0,2+, или там 0,3+, это все, опять-таки, рисование статистики. Ничего хорошего нет. И вы знаете, ноябрьские цифры по промышленности очень плохие. И вот буквально вчера, по-моему, МВФ, Мировой банк объявили, что пересматривают негативную сторону общей прогноз развития мировой экономики. Это означает, что и спрос на наши товары экспорта будет меньшим, означает, что будет падение цен на наши экспортные товары. Это означает, что ситуация будет ухудшаться.
Скажите, а вот статистике вы доверяете? Потому что вот как сменилось руководство Росстата, действительно какие-то манипуляции начались.
Российской статистике, скажу так, не полностью доверяю. Есть отдельные фрагменты, которые правильно отображают. Но общая вещь, когда был пересмотр, что оказалось какие-то у нас годы, которые весь мир считал были провальными, оказалось, чуть ли у нас не экономический рост был. Поэтому, видите, когда сделал полный пересмотр статистической политики, это означает, что мы уже возвращаемся к каким-то элементам такого советского периода, когда все это рисовалось. Пока это еще не полностью так. Будет неправильно сказать, что уже все рисуется. Но близки те времена, когда будет рисоваться полностью. Сейчас какие-то фрагментарные поправки и такие настройки.
Скажите, а можно ли считать каким-то серьезным достижением то, что по официальным данным достаточно низкая, порядка 4% инфляции?
Можно, поскольку эта инфляция считается на основе изменения цен по тысячам разных товаров. Но для большинства населения это, безусловно, не так. Люди не покупают, не тратят свои деньги на такое количество разных товаров. Там 3-4 позиции – это базовые, это продукты питания, медикаменты, транспорт и ЖКХ. Если по 4 позиции, то, конечно, это совершенно люди будут удивляться, когда говорят, что у вас инфляция 3%, они говорят, у нас 20% повышения цен. И мы это видим каждый день или каждый квартал, приходя в магазин. Как обычно, это бывает в новом году, снова повышение цен, и мы посмотрим, что там в наступающем году тоже, видимо, то же самое повторится. Поэтому, конечно, по ощущениям граждан, каких 3%, никакой такой стабильности в этой сфере нет. Да, стабильно инфляция с точки зрения монетарной политики и усилий Центрального банка, но это общий показатель, который мало соотносится с ежедневной жизнью обычного россиянина.
Ну, то есть это вот отражение низкой деловой активности, да, и покупательной способности.
Да, да, да. Нет, это не только так. Это означает, что Центральный банк предпринимает усилия по сдерживанию роста денежной массы. Это нехватка рублей в стране, значит, и поскольку нет экономического роста, и нет инвестиций, и нет дополнительных рабочих мест, поэтому все это в замкнутый круг, значит, и все это такая стагнация. То, что называется стагнация. Все просто так, еле живое.
Скажите, а вот тоже про Центробанк вы сказали. Ну, вот это вот снижение ставки рефинансирования, это какой-то тоже позитив, но, в общем, что-то это даст гражданам, может, кредиты будут подешевле, еще что-то?
Понижение ключевой ставки Центрального банка, конечно, это часть политики Центрального банка, которая, наконец-то, последние там 5 лет поставила себе целью, не все вместе одновременно, а целью одна – снижение инфляции, то, что мы сейчас говорим про эти 3%, по международной методологии. это так и есть. Но, безусловно, снижение этой ставки, оно позволяет банкам давать больше кредитов по чуть более низкой ставке. Вопрос другой, что заемщиков нет. Банки очень боятся давать кредиты, боятся невозврата. И невозврат, особенно от населения, он же весьма огромный. И по статистике, конечно, это часть кредитов, которые банки предоставили, невозвраты по ним растут. Население не хватает средств, и многие живут просто, даже берут потребительские кредиты, краткосрочные кредиты, чтобы дожить до получки до получки. Поэтому ситуация здесь никак не улучшается. И снижение ключевой ставки Центрального банка не простимулирует какой-то рост промышленности или рост экономики в целом.
То есть рост кредитования – это скорее во многом тоже от бедности получается, я имею в виду потребительского?
Желание брать кредиты, но это даже не желание, а это необходимость, это от бедности, это так. Да, у людей нет денег на то, чтобы обеспечить свой стиль жизни, уровень жизни, который вчера они могли обеспечить, я скажу, там, год назад, два года назад, три года назад, для того, чтобы как-то поддерживаются на этом же уровне, они не хотят переходить в более низкую категорию по своему, скажем так, потреблению, они пытаются это компенсировать как временная мера за счет кредитов. Но получается, что они входят в долговую спираль, значит, есть проблема, потом невозвраты, и потом и так далее.
Ну вот про банковскую систему, она достаточно стабильна, потому что Центробанк там зачищал от каких-то проблемных банков, там кому-то помогал не очень на понятных критериях. Вот что сейчас?
Но она стабильна с точки зрения просто существования. Какого-то развития никакого нет, средств для кредитования дешевых нет, поэтому все сейчас зависит от Центрального банка. Никакого, если раньше были источники зарубежного финансирования, банки с удовольствием брали кредиты за рубежом и рефинансировали по более высокой ставке здесь, которая была бы низкой в сравнении с нынешней, значит, сегодня этого нет, и поэтому никто зарабатывать ничем не может. Поэтому банки пытаются поднимать комиссии хоть как-то, чтобы обеспечить свое существование, своих операционных управлений по всей стране, если они у кого-то его по всей стране. Поэтому это вопрос такое выживание тоже.
А не получится так, что вообще останутся одни госбанки? Сбербанк, и вот еще там 4-5,
мы,
да?
Мы к этому идем, и проблема в этом и есть. Проблема в этом и есть, что фактически уже частного сектора или частного собственности в банковском секторе практически нет.
Поэтому, ну, Альфа-банк, по-моему, крупный остался один.
Из крупных один, Альфа-банк, это действительно так. Но все остальные еле выживают, и поэтому пессимизм полностью доминирует вообще в отношениях как руководителей банков, так, скажем, и у многих и промышленных предприятий, или у большинства промышленников, предпринимателей то же самое.
Скажите, а вот национальные проекты, вы уже упомянули их. Вообще, что это такое, почему на них поставила власть, и вот говорят, что у них теперь какие-то проблемы с финансированием этих проектов?
Ну, особо там обсуждать нам нечего. Смысл этого был или цель была такая, что как бы влить, чтобы вливания в экономику были каким-то образом осознаны, были выбраны какие-то приоритеты. Но мы видим, что заложены были огромные средства в бюджет, поскольку ничего не было подготовлено под реализацию этих проектов, никаких конкретных программ, никаких конкретных проектов на земле ничего не было подготовлено, поэтому средства остались все неиспользованы, они все уходят вновь в федеральный бюджет, или нет, тут не выделены просто, значит, это пойдет на заключительный оборот, и все вернется вновь в государственный бюджет, это будет увеличение резервов, уже к февралю месяца, посмотрим статистика по фонду национального благосостояния, то есть резервы, бюджетные резервы, правительственные резервы, они будут уже под 10% ВВП, огромная сумма. Это политика нынешней власти уже по практически два полных года, и следующий период тоже. Это не исполнение обязательств президента по повышению заработных плат и улучшению ситуации в здравоохранении и в образовании и в других социальных секторах, а накапливание резервов, накапливание, ну что ж называется, кубышки для будущих более плохих времен. А эти более плохие времена, конечно, наступят.
Ну вот я, кстати, недавно беседовал с Игорем Николаевым, известным российским экономистом, как раз мы тоже говорили об этой самой кубышке и фонде национального благосостояния.
Не афишируя, но власти на самом деле готовятся к кризису. Именно поэтому мы накопили там 8 триллионов рублей уже в фонде национального благосостояния. И несмотря на то, что сейчас нам обещают, что кубышка будет распечатана, мы продолжаем эту политику накопительства. Очень большой вопрос, насколько она эффективна. Ведь можно копить в надежде, что кризис потом можно пережить с помощью этих денег. А можно так расходовать средства, чтобы экономика таким образом разогналась, что никакой кризис был бы не страшен. Вот мы, по большому счету, все-таки выбрали политику такого накопительства, и она продолжается.
А как вы считаете, можно ли было вести какую-то другую политику вот в этих условиях, там, без накопительства?
Можно такого? Вести политику, поскольку накопительство – это не политика. Это просто подготовка к кризису, к более тяжелым временам в социальной сфере. Помните, когда, в каком 2005 году, когда монетизацию льгот объявили, неподготовленную реформу. После ухода моего правительства остались на какие-то наработки, люди все, так сказать, не понимали, как надо завершить, просто запустили, то, что назвали монетизацию льгот.
Вышел,
народ
вышел,
все тут же все остановили, деньги раздали, всех успокоили. Путин примерно к этому же и готовится, что будут социальные проблемы, социальные взрывы, будь то по там, пенсиям или по низким зарплатам, будь то по там, мусорным делам или чего-то еще, есть средства для того, чтобы людей сразу же успокоить. То есть заткнуть им рты, чтобы они сильно не возмущались. Поэтому они знают, как работать с таким механизмом, поэтому деньги для них – это механизм внутренней политики.
Но то есть это не экономический механизм?
Это не экономический механизм. Да, поэтому социальные расходы, они не растут, они на одном и том же уровне, но даже в реальном выражении даже чуть-чуть даже ниже, чем в предшествующие годы. И план, проект бюджета на последующие трехлетку, два года, он примерно выглядит так же. Рассчитывают, что будут какие-то инвестиции, когда они рисуют хорошие цифры, записывают какие-то неимоверные объемы инвестиций, которые придут из-за рубежа.
А что это они придут?
Это просто рисовано. Для того, чтобы с одной стороны было накопительство, а с другой стороны, чтобы в Думе красиво это смотрелось, чтобы были макропоказатели и общие цифры были хорошие. Там на ура все это принимается сразу. Потом получаем, мы живем с 2% профицитом бюджета, плюс у нас есть огромные накопления за счет фонда на национальное благосостояние. Там накапливается за счет высокой цены на нефть. Поэтому сейчас вот действительно около 8% ВВП, но к февралю, как я сказал, будет около 10% ВВП. И цель еще в конце следующего года получить 12% ВВП. Я имею в виду бюджетные резервы. То есть кризис не за горами, и к нему нынешняя власть готовится. Это не вопрос социальной или экономической политики. Это вопрос подготовки к кризису.
Скажите, а вот как вы объясните такую вещь? Может, власть-то вы понимаете. А с одной стороны, эти деньги есть, да, они накапливаются. С другой стороны, происходят различные, выдвигаются инициативы, которые противоречат даже официальной позиции о моратории на увеличение фискальной нагрузки. Ну вот, например, только что расширен эксперимент по сбору налога с самозанятых еще на 19 регионов. Было 4, значит, теперь еще 19. Или там, скажем, снижается беспошлинный лимит на посылки из иностранных интернет-магазинов. Вот такая странная вещь. С одной стороны, мы видим, что деньги есть, а с другой стороны, ведут себя, как будто денег нет и скребут по карманам граждан.
Но власти не считают, что это увеличение налоговой нагрузки. Они считают, что это настройка налоговой, существующей налоговой системы. И поэтому они так это не интерпретируют и не позволяют вам так интерпретировать. Они говорят, у нас все хорошо, ничего мы не меняем. Более того, сейчас они хотят закон принять, что кто хорошо себя ведет или инвестирует достаточные средства, тому мы даем льготы. Кто мало инвестирует, тому льгот не даем, а может даже увеличим налоговую нагрузку. Такая вот кнут такой, значит, вот пряник, значит, и кнут. Вот такой
а
вот,
кто будет решать? Вот...
Это вот в Думе этот закон, слава богу, сейчас не пошел даже в первое чтение, но он уже представлен. Нет, там какие-то критерии ввели по объему инвестиций, прямых инвестиций в экономику, в промышленность. Угу. Ну, такие, знаете, уже такое совсем ручное управление.
Это что-то такое очень советское, да?
Советское, совсем вручную уже настраивается. Поэтому системность или единообразие для всех, то, что мое правительство сделало, мы отменили все льготы для того, чтобы была полностью конкурентная среда. Да, существуют проблемы в здравоохранении, в, скажем, производстве учебников и разные раз социальные лекарства и так далее. Там есть отдельные позиции, которые очень чувствительно начинают внимательно смотреть. Но предприятия во всех сферах промышленности практически должны жить в одних условиях, с одной и той же нагрузкой. И то, что сейчас делается даже в нефтяном секторе, делаются опять льготы на месторождениях, это опять уже какие-то специальные подачки или специальное манипулирование климатом в этой сфере.
Но Сечин просит там на Роснефть.
Ну, потому что там теперь вновь уже нет конкуренции. В наше время была конкуренция, В газовом секторе ее не было. Я пытался ее сделать, Путин мне ее не позволил сделать. Но у нее в том секторе была конкуренция, сегодня ее нет. Сегодня мы видим уже даже непонятно, что акции Сургутнефтегаза покупаются аффилированными с Роснефтью структурами. Это означает, что полная монополизация идет и нефтяного сектора. Конечно, они будут жить на льготах. Поэтому фактически государство перемещается не просто как государственная машина, министерство, ведомство и всякие другие подразделения, но и государственная корпорация является частью государства, теперь оказывается. Они еще и управляют. Их влияние выше, чем у многих министров.
Скажите, а вот была кампания по амнистии капиталов, деофшоризации и так далее. Какая-то польза от этого экономики была или нет?
Ну, были доклады, что там, сколько-то, не помню цифру, не хочу ошибиться, миллиардов рублей пришло в бюджет. Но мы же видим, что и каждый день какие-то есть сигналы о том, что эти признания бизнесменов, которые не выводили деньги, не уплатив налоги, что их признание в том, что они это делали, теперь используется в том числе в уголовных делах.
Сейчас пытаются там какой-то закон принять, чтобы ограничить использование этих документов.
Пытаются принять, но смысл в том, что вот она демонстрация доверия или демонстрация того, как к своим обещаниям относится власть. Как могут другие бизнесмены, кто хотел бы освободиться от этого гнета, как они могут принимать это теперь на веру? Никак. Это означает, что все, кто уже подвергся, так сказать, этим посулам и пошел на них, кто-то из них подвергся уже наказаниям, а кто-то еще нет, поэтому недоверие государству выросло глобально. Просто пропасть. Сегодня нет доверия у бизнеса к государству.
А дело Кальве, как вы прокомментируете вот такое скандальное этого бизнесмена-инвестора американского?
Ну, сегодняшняя там информация о том, что есть попытки какое-то сделать мировое или там что-то пересмотреть, это чисто попытки сохранить какую-то репутацию, что настолько оно очевидное было для всего бизнес-сообщества, раз все стали в один ряд, даже лояльные власти бизнесмены крупные, все в один орг, в один голос, значит, начали говорить, это несправедливо, это не так, это неправильно, и такого быть не, и такого нет, и быть такого не может. Для того, чтобы как-то настроить ситуацию, хоть каким-то образом смягчить отношение бизнеса к власти, это попытка. Но она такая никчемная попытка.
Ну, кстати говоря, сегодня интересное сообщение, что пришли с обысками в компании миллиардера Михаила Гуцериева и акции его публичных компаний, там, М-Видео и других, упали на 7%. Там якобы дело по факту контрабанды нефти и прочее, прочее. То есть получается, что вот в последнее время, так сказать, каждый год какого-то миллиардера вытряхивают, да, так сказать, из него какие-то деньги, непонятно в чью пользу.
Ну, Гуцериев уже не первый раз вытряхивает. Он уже, по-моему, там год или два жил в Лондоне, потом как-то его простили.
Там какую-то нефтяную, я уже забыл, как она называлась, Руснефть, кажется, Руснефть, нефтяную Руснефть, компанию,
да,
отбирали.
Да. Потом он уже вернулся, значит, снова его потряхивает. Но сейчас я не знаю точной информации, только вы правильно говорите, только сегодня появилась. Там слушал я несколько передач и читал несколько сообщений. Ну, у меня такое ощущение, что там связано больше с Белоруссией и Украиной. Что там какие-то были поставки, не очень нравящиеся российским властям, значит, через эти страны. Но пока мы не можем
ничего... И в Европу через Турцию, вот пишут ведомости.
Вот как-то так, да. Что надо просто посмотреть больше информации, чтобы дать оценку происходящему, да.
Скажите, а вот по поводу еще одной тенденции я хотел бы экспертное мнение тут дать, а потом вы прокомментируете. Вот о разочаровании года. Игорь Николаев очень интересно сформулировал, что его как экономиста, человека, занимающегося этой тематикой, привлекло. Давайте послушаем.
Разочаровывает в первую очередь негативная демографическая статистика. У нас демографическая ситуация ухудшается. У нас в этом году ожидается, что естественная убыль населения, то есть число умерших превысило число родившихся, так вот эта цифра составит около 300 тысяч человек. Для сравнения, в 2018 году менее 220 тысяч человек она была. То есть у нас резко увеличивается вот эта самая естественная убыль. Это то, что называется вымирание, что называется. Вот это самый разочаровывающий факт по этому году уходящему. Причин тут несколько. Конечно, есть и объективные, там, демографические ямы и так далее, но, безусловно, есть и экономические причины. Но когда у нас с 2014 года падают реальные располагаемые денежные доходы населения, то есть уровень жизни снижается. Да, я понимаю, в 2018 году, после того, как пересмотрели методику расчета, у нас нарисовался даже рост реальных доходов населения. И даже может он нарисоваться по этому году. Но, тем не менее, за целый ряд лет, с 2014 года, реальные доходы населения падали. И это очень важный фактор, который тоже влияет на то, что происходит в демографии. Именно поэтому у нас в значительной мере мы имеем ту негативную демографическую обстановку, которую имеем, и получается, что те меры, которые предпринимаются, они не дают того эффекта, на который они рассчитаны.
А что можно было бы делать, Михаил Михайлович, действительно, чтобы вот то, что называет экономист Николаев вымиранием, да, то есть число умерших больше, чем рождающихся в России с каждым годом уже несколько лет, действительно это все изменилось?
Ну, я скажу, это не то, что события этого года это разочаровывает, или меня в частности это разочаровывает. Это разочаровывает меня вообще, поскольку ситуация такая есть. И она есть, это демография, которая была предсказана, и было нам всем это ясно еще в 2000 году. Поэтому мы и делали бюджетные резервы для того, чтобы в том числе преодолеть эту яму с пенсионным фондом. Пенсионная реформа была также настроена. И помимо стабилизационной подушки, так называли, подушка стабильности, значит, да, помимо этого были намерения и финансировать пенсионный фонд с тем, чтобы при преодолении этой ямы можно было смягчить нагрузку на граждан. Сейчас, безусловно, нет речи о том, что у нас увеличилась смертность, значит, у нас просто рождаемость низкая. Это опять связано с общим, скажу так, взглядом граждан на свое будущее. Они думают и планируют свою жизнь не на перспективу, там, 50-летнюю, как было в начале 2000-х годов, почему рождаемость пошла вверх. Потому что люди поняли, вот они, вот она жизнь, вот пошли доходы, мы понимаем, как мы будем работать, понимаем, как мы будем тратить свои новые дополнительные доходы. А тогда доходы населения росли с темпом 10-15% в год. Не сейчас, когда они падают по 3-4% в год, и уже за эти 6 лет уже минус 20% у граждан. Тогда люди по-другому рассуждали. И сегодня мы вновь вернулись, скажу так, как в 98-м году было, там, в 99-м году, когда кризисная ситуация, и люди думают просто о себе каждый день, что им делать завтра. Их горизонт планирования один год. Поэтому вот эта вот больше психологическая проблема, она в первую очередь мешает или не дает возможность экономике развиваться. Но главное разочарование для меня было бы в этом году как раз это... скажу так, демонстрации власти своей упертости во всем. Власть не хочет ничего менять. Признает и понимает, и во всех выступлениях и президента, и премьера, и в Думе, и многих-многих там, представителей этой организации, я имею в виду Государственной Думы, все признают, что у нас большие проблемы в стране, но никто не решается, поскольку Путин не решается менять политику, ни внутреннюю, ни внешнюю. И упертость в вопросах работы с гражданским обществом или, скажу так, чморить оппозиции, то, что мы помним по московским протестам и так далее, и реакции на это, скажем, президента, мэра и других должностных лиц, конечно, это удивительно. Люди просто уперлись в своих заблуждениях и считают, что они смогут удерживать власть таким образом. То же самое происходит во внешней политике. Поэтому никакого улучшения в экономике не будет, пока несколько факторов просто не исчезнут. Такие, как изоляция России во внешнем мире, и такие, как административные, не то, что административные барьеры, просто удушение бизнеса силовиками. Просто грабеж, посадки в тюрьмы, инвестиционный климат ужасный. Такого не было никогда. Никогда. В российское время, но в советском я сейчас не говорю, потому что это другая страна, другой мир. Но такого ужасного ситуации не было. Поэтому, к сожалению, без смены политического вектора, без смены политического курса никаких улучшений у нас не может быть. Поэтому я говорю, что следующий год будет таким же негативным. Поздравлять граждан не с чем. за прошедший год. Ничего хорошего в стране не произошло в прошлом, в уходящем году. И также не предвидится ничего позитивного. Если, конечно, власть не начнет своих изменений. Я надеюсь, что разум еще существует, и 21 год, как конституционный пункт, я имею в виду выбора Государственной Думы, может позволить власти начать, я не говорю такое слово, либерализация, что ж неприемлемо для Путина и его окружения, хотя бы расслабление ситуации, значит, с выборы свободные, без всяких сборов, всяких подписей, допустить на выборы всех, чтобы Государственная Дума могли претендовать все политические группы, индивидуальные граждане, чтобы люди могли выбирать, за кого им голосовать. За отдельных граждан, за отдельные политгруппы или за эти существующие так называемые сегодня партии, которые находятся в Думе, которые давно они уже не являются политическими партиями, а так являются там антуражем нынешней власти, ну что ж называется, часть ее вертикали, уже давно не стройной вертикали. Поэтому 21 год – это год надежд, и поэтому я думаю, что в следующем году мы увидим сигналы, воспользуется ли Путин этой надеждой 21 года на расслабление ситуации. Или будет продолжать, ОМОН будет избивать людей на улице, будет сажать в тюрьмы, и мы увидим, что страна просто катится еще большим темпом вниз.
Вот пенсионная, так называемая, реформа, повышение пенсионного возраста. Ну вот говорили, что это даст деньги там на повышение пенсии. Действительно, пенсии неработающих пенсионеров обещают поднять на 6,6%. На работающих государство, который год экономит. Вот можно ли было не делать, во-первых, самой этой так называемой реформы, да, на ваш взгляд, но и, во-вторых, ну, хотя бы поднять пенсии тем, кто работает? Их, по-моему, не повышали уже года три, если я не ошибаюсь.
Нет, то, что можно было не делать этой так называемой реформы, это не реформа, это просто повышение пенсионного возраста. Конечно, его нельзя было просто делать. Средств в стране достаточно для того, чтобы сегодня при такой низком продолжительности жизни граждан, чтобы не повышать пенсионный возраст. Мы только что сказали, что у нас только резервы бюджетные, уже сейчас 8 триллионов, через 2 месяца их будет уже 10 триллионов рублей. Что, то, что дало повышение пенсионного возраста, это 600 миллиардов всего, 600 миллиардов. Поэтому эти несколько лет можно было спокойно преодолеть за счет профицита бюджета и тех накоплений, которые есть. Поэтому это не реформа, и эта мера вообще она была ненужной. Так же, как и повышение налога, ставки налога на добавленную стоимость за 20%. Это еще дало 600 миллиардов рублей в год. Это небольшие средства в сравнении с тем, что мы имеем в наших фондах, какие накопления и какой имеем текущий профицит. И прошлого года, и этого года. Профицит федерального бюджета. Поэтому сбалансированность бюджета может быть достигнута. И есть все основания и все возможности ее достигнуть без этих мер. Вредных мер. Повышение пенсионного возраста – вредная для страны мера. Повышение налога на добавленную стоимость – вредная для страны мера. Расходы существуют неэффективные, которые можно сократить. И все безумные разные проекты, которые носят имиджевый характер, которые для граждан не носят, не несут никакой пользы, конечно, нужно от них отказаться. Это просто имидж для маленькой группы лиц, которые занимаются ими и позиционируют себя как внутри страны, так и за рубежом, как каких-то вот родителей важных или вставания с колен или какой-то мощи нашей страны. Никакой мощи у нашей страны нет. Наша страна теряет эту мощь. Объем или часть российской, доля Российской Федерации в производстве мирового национального продукта, ВВП, мирового ВВП падает. Если еще 10 лет назад мы делали 2,5% ВВП, то сегодня только 2% ВВП. Мы уменьшаем свою долю, уменьшаем свою экономическую мощь. С нами меньше считаются из-за того, что мы слабая страна и слабеем. Не говоря уже о том, что нас не любят за то, что наши граждане унижаются властью. Не говорю о мощи страны экономической. Плюс к этому у нас отсутствуют любые элементы демократии и неуважение и пренебрежение мнением граждан. Это фактор, который цивилизованный мир видит и считает нашу страну как нарушающие международные обязательства Российской Федерации.
Скажите, а на ваш взгляд, можно ли ждать какое-то ближайшее время, ну вот власти там запасаются всем, так сказать, необходимым на кризис, кризиса такого мирового, там ведь есть сейчас торговые войны, войны США и Китая, есть Brexit, есть всякие другие проблемы, рост социальной там активности, как в Париже, вот такие массовые забастовки и желтые жилеты. Вот все это может расшатать мировую экономику, ну а Россия как-то там где-то сбоку скрипеку, в общем, будет выживать.
Нет, все это не расшатает мировую экономику, это не влияет так глобально, это влияет на текущее состояние рынков. И да, безусловно, котировки бумаг в разных странах по разным причинам, будь то торговое или напряжение между США и Китаем, или напряжение, скажем, там, связанное там, с нефтью, газом, там, где в Саудовской Аравии, и всякими террористическими актами, конечно, это влияет на рынки. Но это не глобально не влияет на состояние мировой экономики. Там другие вещи, там большие глобальные циклы. Этот глобальный цикл уже наступает, что, безусловно, мировая экономика, темпы ее роста снижаются. И уже сейчас, уже был пересмотр темпов следующего года, он уже будет ниже прогнозируемого раньше, то есть будет меньше 3% ВВП. Вот, меньше, темп роста меньше 3%, это означает, что это будет влиять, конечно, на все страны, это будет влиять на потребление, особенно для нашей страны, имеется в виду экспортных товаров. Это нефть, газ, металл.
То есть цены могут упасть?
Цены могут упасть.
Что не очень хорошо для России, но, с другой стороны, Россия в кризисе. Что-то такое начинало с собой реформаторское периодически делать. А вот по санкциям были очень жесткие такие прогнозы. Одобрили, правда, в США санкции против Северного потока, хотя, видимо, он будет достроен. С другой стороны, вот сегодня лоббисты, два объединения, там торговая палата и Американский институт нефти выступили против жестких санкций, поскольку они типа кувалды, а нужно скальпелем работать и так далее. Вот что здесь может случиться? Там есть же законопроект о защите американской безопасности от агрессии Кремля, там куча всяких санкций персональных и неперсональных, и всякие там запреты на финансирование проектов по экспорту сжиженного газа, на участие в новых выпусках российского госдолга. Вот каков ваш прогноз, что на этом фронте, так сказать, будет происходить?
Ну, на этом фронте происходит. Происходит то, что закон, имеющиеся законы позволяют президенту США вводить ограничительные меры. Президент Трамп не пользуется этим законом. Поэтому то, что вы сейчас упомянули новый закон в отношении Северного потока и тех компаний, которые укладывают трубы в морях, значит, это, конечно, уже просто запоздалый с точки зрения тех же самых американцев закон.
Ну вот новый будет, это то, да. Что сенатор Грэм проталкивает.
То, что новый этот закон, я говорю, он не работает в отношении Северного потока, угу. А то, что он нанесет ущерб в отношениях с Европейским Союзом, это да. Поэтому Северный поток 2 уже закончен, считайте, уже скоро он начнет функционировать. Вопрос там в одном будет. Будет применяться третий энергопакет Европейского Союза, что 50% только может быть заполнено одним поставщиком или нет. Поэтому в этом будет проблема. Как полностью, на полную мощность он будет работать или на половину. То есть от этого зависит, украинский транзит будет полностью переключен или не полностью переключен. У нас же нет новых месторождений, нет дополнительного газа, который нужно пустить в эту новый Северный поток 2. Это означает, нужно переключить с Украины этот газ туда. И поэтому...
Его вроде наполнять полностью не хотят европейцы, чтобы Украине что-то оставить.
Да, они не хотят, поэтому третий энергопакет, который принят в Европейском Союзе, как раз обеспечивает его не наполнение. Но есть попытки в Германии интерпретировать эту директиву Евросоюза, Еврокомиссии иначе. Для того, чтобы все-таки сказать, что она... Проект закончен раньше, чем была принята директива. Там идут споры на эту тему.
То есть лоббисты работают?
Лоббисты работают, это так.
Хорошо, а вот ситуация все-таки с Украиной, отношения России и Украины. Мы видим, новый президент Владимир Зеленский в формате Нормандской четверки в Париже встречался и с Владимиром Путиным, и обсуждалась ситуация на этом саммите. Есть ли какое-то продвижение, которое может способствовать смягчению санкций против России? Ну, скажем, какое-то будет развитие Минских соглашений, что-то будет сделано, и вот за счет Донбасса, может быть, какие-то санкции снимут. Или это пока нереально?
Итог встречи Нормандской четверки в Париже очевиден, что прояснение позиций. Украинский президент и его правительство фактически сформулировали свои принципы, которые теперь ясны и ясны всему миру, в том числе членам четверки и Франции, и Германии, ну и, конечно, российской власти. Теперь позиция их ясна, четко и очевидно.
Оккупированный Донбасс, говорит Зеленский.
Да, значит, реакция Запада вот, на следующий или там, через два дня был саммит Евросоюза, где Макрон вместе с Меркель докладывали о встрече четверки, и продление, очередное продление санкций на полгода прошло в автоматическом режиме. Если прежде разные страны, такие как Италия, то Австрия,
Венгрия,
да? Задавали какие-то вопросы, сомнения, зачем так надо, сейчас все поняли, что встреча в Париже была такой, что даже не стоит вообще вопрос поднимать, нужно ли улучшать. Это означает, что все понимают, что упертость российской власти в свое понимание мира, которое совершенно неприемлемо для Европейского Союза, эта упертость дает им полное основание, даже не задумываясь, просто продлевать эти санкции. Поэтому надежд, что что-то будет в ближайшее время при такой политике нынешней российской власти, конечно, надежд никаких на это нет. Поэтому санкции, не только они останутся, но я уже знаю и слышу от иностранных, значит, коллег, что готовится еще и ухудшение, в смысле усиление санкций, по крайней мере, в финансовой сфере.
Ну, это я вижу, Зеленский сегодня подписал закон о продлении на год особого порядка местного управления в Донбассе. То есть получается, что они-то идут частично навстречу, да? А Россия не хочет передавать контроль над границей.
Принятие этого закона фактически дает возможность еще на год Путину все-таки передумать свою интерпретацию Минских соглашений. Проблема в чем? Минские соглашения – это соглашения в Минске, подписанные в сентябре 2014 года.
В разгар войны реальной.
Это когда была первая эскалация. Да. Потом второе соглашение. Но это не соглашение, как Путин называет Минск-2, а это дорожная карта по исполнению соглашения сентября 2014 года. И дорожная карта неприемлемая для нынешней власти. И они говорят, мы переподтверждаем приверженность Минским соглашениям. Минск-1, то, что называется, просто это и есть соглашение. А второе, это же протокол по исполнению и так далее, и так далее. А Путин говорит, не-не, мы заменяем Минск-1 Минском-2.
Украинцы говорят, значит, ничего не получится.
Да, конечно. В этом и есть порочная логика и упертость, желание перегнуть палку и заставить, в том числе, Европейский Союз нажать на Украину. Европейский Союз сказал, мы не будем нажимать на Украину, потому что Украина права. Такая интерпретация парижской встречи. Наши, конечно, пропаганды все по-другому говорят, что все, Путин победил и так далее.
Но значит, он всегда победил.
Да, он всегда победил, значит. Но вот мы видим, да, автоматом пробили санкции, и еще будет усиление.
Ну, то есть это бесконечные переговоры и топтание на одном месте.
Вообще. Если не будет пересмотра политики, в данном случае внешней политики в отношении Украины, будет топтание, еще даже будет усиление давления на нынешнюю власть.
Ну, в российской внешней политике есть еще и дополнительные факторы. Это участие в сирийской гражданской войне. Вот я вижу, с одной стороны, новость была, 17 человек погибло при российском авианалете в Идлибе, а другая новость, в это же время Россия инвестирует, внимание, 700 миллионов долларов в инфраструктуру Сирии. А это вот так и будет продолжаться? То есть Россия будет сначала там что-то разрушать, а потом платить Асаду денежку?
Вот а теперь посчитайте, как это выглядит с точки зрения тех вот бюджетных расходов и возможных экономий, когда мы говорим 600 миллиардов рублей у нас экономия за счет повышения пенсионного возраста и еще столько же за счет повышения НДС. Это означает, что российские граждане оплачивают разрушение Сирии, и теперь они будут еще оплачивать восстановление Сирии. Это означает, вот она, порочная внешняя политика, которая делается за счет граждан, которые затягивают пояса и говорят, ну, кто-то, половина из них или чуть меньше половины, которые приверженцы Путина, я утверждаю, что Путина поддерживает процентов 45, как всегда это было, они говорят, мы готовы затянуть пояса, лишь бы нас боялись. А остальные граждане, средний класс или выпадающие уже из категории среднего класса граждане говорят, как же, мы же беднеем, и за счет нас, это проблема наша. Теперь они понимают, где корень зла.
Ну да, но ведь еще и в другие страны Африки начали, так сказать, продвигаться. Вот я вижу, опять же, сегодня опровержение, что российские там какие-то силы в Ливии, хотя их уже зафиксировали вот эти очередные якобы частные компании, которые по законодательству на самом деле не существуют, вот, и все прочее. А зачем России, например, втягиваться еще в одну гражданскую войну в Ливии? Может быть, Путин хочет нефтяные цены поднять таким образом?
Ну, я думаю, что это не только нефтяные цены, я думаю, что желание, в том числе этих частных, действительно, я не думаю, что там регулярные войска, конечно, там нет, конечно, там, да, эти частные военные компании, я думаю, что это желание получить контроль над нефтяными месторождениями там. для того, чтобы влиять больше на ценообразование на мировом рынке. Это так, поскольку у нынешней власти есть только один источник доходов. И больше 50% бюджета, доходов бюджета – это доходы от экспорта нефти и газа. Вообще от реализации нефти и газа. И поэтому нефть, а цена на нефть определяется цена на газ – это ключевой фактор выживания режима. И поэтому режим делает все для этого. С одной стороны, чтобы повышать цены за счет создания напряжения в производящих нефть странах. А с другой стороны, то, что мы видим сейчас попытки в Ливии взять контроль над месторождениями.
Вот люди смотрят на внешнюю политику, смотрят на внутреннюю политику и дают свои оценки. У нас опрос на улицах Москвы.
У вас к Путину вопросы есть?
А я не знаю, что у него спросить. Хрен знает, когда он уйдет, он будет держаться всеми силами. Всеми силами, ну как Романовы держались там 300 лет, так и этот будет держаться. А я не знаю, даже что спрашивать. Ну, давно пора уже уйти и сменить власть. Смениться должна власть, молодые должны.
Считает ли Владимир Путин, что судебная система в Российской Федерации эффективно существует и функционирует?
Уже нет.
А можете рассказать, почему уже нет?
Нет, мне уже все понятно.
Есть вопросы к Путину. Почему, Владимир Владимирович, так все плохо у нас после 20 лет вашей власти?
Есть, но я не буду ставить, извините. Я хочу жить.
Нет, спасибо. Нету.
Хочется, чтобы он лучше контролировал тех, кто у власти находится. Да? Очень много проблем остается нерешенными. Да? Хочется, чтобы происходил какой-то контроль.
Никакому правителю, наверное, не под силу на этой земле навести конкретный порядок.
Путину? Да, да, конечно, есть. Я бы хотел узнать, почему у нас такой беспорядок происходит в стране. Вот, в отношении 228 статьи, почему много людей сажают, которые, в принципе, ну, не на верхушках находятся.
Почему у нас так сильно развита олигархия, и почему мы так движемся, что у нас просто среднего класса скоро не останется. У нас будет просто очень бедные люди и очень богатые. Средний класс просто он умирает как таковой.
Хотел бы задать ему вопрос, когда он уйдет, но это бессмысленный вопрос. Я знаю, что он не ответит правды.
Ну вот такие мнения звучат на улицах Москвы, и вопрос Михаила Касьянова. А у вас есть вопросы к Путину?
Вопросы, они есть, но чтобы не звучал, так сказать, комплекс из 50 вопросов, вопрос один. Значит, когда начнется расслабление? Или будет ли плавный переход? Обеспечит ли президент конституционную смену власти?
Мне кажется, вам ответ очевиден на ближайшее время.
Да, что обеспечиваем, так и есть. Сейчас вот то, что называют разговором трансферт, это, я считаю, что это трансферт, вот, это не
транзит,
уход от власти.
Транзит.
Или транзит. Транзит, это транзит через 24-й год. И поэтому, я думаю, что до 24-го года еще время много, и поэтому напряжение такое есть. Поэтому есть напряжение и в разговорах с белорусским Лукашенко, и разные вбросы о том, что 65% населения страны хотят изменения Конституции, не говоря о чем, какое изменение. Просто хотят, чтобы Конституция менялась.
Ну, правда, все... по этим же опросам получается, что примерно там столько же Конституцию не читало.
Да,
но хотят.
Да, поэтому, исходя из этих вот факторов или из той информации, вброса информации, я делаю вывод, что Путин никуда уходить не собирается и готовит просто более, скажем так, съедобный для населения способ объяснения, почему он вновь остается у власти. Поэтому вопросы и ответы, которые мы видим на экране, на улицах Москвы, который опрос, он говорит только об этом, что люди все прекрасно все понимают, что происходит. И вопрос у всех практически один. Когда будет конституционная возможность сменить власть? Это означает выборы 2021 года и выборы 2024 года. Ответ на этот вопрос Путин не даст. Он скажет, все прекрасно и хорошо, я не могу бросить страну и так далее, как угодно. Он будет потом рассказывать разные истории. Так же, как его окружение еще в большей степени, которые боятся этого, того, что Путин уйдет.
Скажите, а вот все-таки история с Лукашенко. Ну вот давление на них оказывается, идея, так сказать, создать как бы новое союзное государство и затащить в Беларусь, она обсуждается. Насколько вероятно разными способами принудить белорусского лидера, достаточно своенравного и привыкшего управлять, и управляющего дольше, чем Владимир Путин, затащить его вот в какой-то реальный союз, где у него будет начальник?
Я думаю, что принудить его нельзя, но купить, наверное, можно, и Путин это, и его окружение это понимают, и поэтому уже начались уступки по тем требованиям, которые предъявляет Лукашенко к российской власти, что давайте больше денег или компенсируйте мне то, что мне не додали в прошлые два года. Поэтому уже по этому пути уже российская власть пошла, но для Путина и для его окружения белорусский сценарий, а именно поглощение Белоруссии, создание нового государства, как угодно его называете, Россия там плюс или как угодно, это новая конституция, это фактически все начинается с нуля, я имею в виду сроки президентства, поэтому для него это самый красивый вариант. Я уверен, что политтехнологи кремлевские считают, что они смогут убедить население, что царь Владимир Путин, он настолько хорош, что вот он собиратель русских земель. Вот Крым собрал, вновь вернул, вот Белоруссию вновь вернул и так далее. И пообещает еще что-нибудь вернуть. И поэтому тот ядерный электорат путинский, на который я говорю процентов 40-45, он может быть консолидирован таким способом. Поэтому я думаю, что кремлевские политтехнологи и Путин сам видят это, хотя хотели бы видеть его как наиболее приоритетный. Исполнимый ли этот сценарий? Думаю, что нет. Белорусский президент Лукашенко, как называете, президент легитимный-нелегитимный, уже сейчас он переизберется вновь. В этот раз, ну, видите, парламент даже не дал ни одного квази-оппозиционера получить место в парламенте. Там и монолитный парламент. Это означает, что сейчас также будет монолитно, он будет вновь избран на следующий срок президентом Белоруссии. И он будет продолжать ту же игру. Он будет требовать от России больше денег, поскольку экономика его не может существовать в этом режиме, в той конструкции, которая сегодня есть, без российских дотаций. Поэтому ситуация будет развиваться в таком плане. Но российская власть будет продолжать попытки каким-то образом поглотить Беларусь.
А вот не проще просто строчку Конституции подкорректировать, там, снять ограничения на эти сроки и все. И вот как в Казахстане, там сначала Назарбаев был сделан фактически пожизненным президентом, теперь он, ну, по возрасту передвинулся во главе, так сказать, этого Совета Безопасности, контролируя все силовые структуры. Ну вот пойти по пути пожизненного президентства или там бесконечного президентства.
Я думаю, это просто, но уверен, что,
но некрасиво.
Что это некрасиво, и Путин по этому пути не пойдет. Казахстанский вариант – это другой вариант, но повторять его тоже вроде как не с руки и некрасиво. Что, какой-то Казахстан является для нас образцом трансферта власти, значит, тоже неприемлемо. Я думаю, что если белорусский сценарий не пойдет, и обычное, как вы говорите, одной строку поменять, и все, значит, не пройдет, некрасиво, то будет отрабатываться сценарий перехода к большей парламентской республике. Это означает, что президентом может быть любой доверенный Путину человек.
Опять Медведев?
Да, для этой функции может быть и Медведев быть, да. Не в нынешней Конституции, а в измененной Конституции. Угу. С облегченными, резко облегченными полномочиями президента и передачей всей полноты власти правительству, премьер-министру. Такая конструкция может быть. Я думаю, что если Путин посчитает, что его, скажем так, состояние духа и здоровья позволяет ему трудиться в таком плане и быть лидером фактически там, партии, Единой России и обеспечивать большинство в парламенте, а это необходимый фактор для того, ну, чтобы, да, для того, чтобы правительство было незыблемым и имело всю полноту власти. Если он почувствует в себе силы, что на два раза по четыре, два раза по пять лет, сейчас у нас пятилетний, да, парламентский срок, два раза по пять лет, тогда, конечно, он по этому пути пойдет. Но это нужно смотреть, нужно наблюдать, происходит.
Да, но рейтинг-то Единой России сейчас по разным оценкам ниже 30%. Каким образом, так сказать, протащить этих людей, вот, каким образом получить конституционное большинство, что необходимо для любых манипуляций с основным законом?
Да все, вот тут вопрос. Так все остальные партии, фактически это Единая Россия, хоть как вы называете их, это все одно и то же, они голосуют.
Вы про ЛДПР, КПРФ?
Конечно, СРФ. Конечно, конечно, да. в следующем парламенте, может быть, даже и не будет никакой справедливой России. Ну, будут там три. Если в конструкции путинской сегодняшнего дня, как нам намекают, что чистота и уверенность и незыблемость власти должна быть таковой, это означает, что будет упрощение в этой сфере. Если пойдут по парламентской республике, по этой линии, по изменению конституции в эту сторону, то будет, конечно, три партии, чтобы было проще управлять. Они все отработанные, все четко функционируют, поэтому там я не вижу никаких проблем.
Скажите, а все-таки как к выборам-то готовиться? У вас партия вроде существует, хотя как-то не очень заметно последнее время. В прошлый раз были переговоры о коалициях там с Яблоком, с другими. Были переговоры о коалициях с другими, с Яблоком. Что сейчас происходит? Все-таки осталось не так много времени, 1,5 года. В принципе, наверное, уже пора было бы что-то предпринимать и к тому же Парнасу, и другим там политическим силам, которые находятся в оппозиции режима Владимира Путина.
Да, пора предпринимать. Вы правы, Михаил, абсолютно. Нас мало заметно, так как и всех других мало заметно, поскольку, ну, вы видите, какая ситуация.
Ну, слушайте, вас как-то не очень видели во время московских протестов.
Вы видели опрос, как люди боятся на улицах. Говорят, я ничего не буду отвечать, потому что я боюсь за свою жизнь. Значит, да. Это демонстративные посадки и избиения. Эти посадки и избиения – это как раз демонстрация для новой волны молодых ребят, которые еще прежде не участвовали в митингах и демонстрациях. Для них демонстрация того, что с ними может быть, если они еще раз попробуют так же вот выходить на улицы. Поэтому это так. Говоря о выборах 2021 года, конечно, вы абсолютно правы, что консолидация просто не то, что неизбежна, она необходима, без нее вообще ничего, и можно даже не разговаривать о каких перспективах. Если не будет консолидации, то не будет вообще никаких возможностей, никаких даже путей. Я, к сожалению, скажу так, вот сейчас вы упомянули Яблоко, вот прошел у них съезд, там никакого там обновления фактически там не происходит. Позицию мы знаем насчет этой партии, что никакого консолидации ни с какими другими политическими группами быть не может.
Всем ходить в Яблоко.
Да, вот вы всем ходите в Яблоко. Вот. Вот это вот все, вот многолетняя догма, с которой живет партия, конечно, она разрушает вообще возможность какой-либо консолидации на демократическом фланге. Поэтому, безусловно, вы спрашиваете, есть ли у нас какие-то мысли на это насчет...
Ну вот Алексей Навальный с механизмом умного голосования показал, что можно как-то влиять на политический процесс, заработал очки. И в Московской городской думе, в общем, там есть группа депутатов, которые изменили атмосферу и довольно, так сказать, активно давят на Собянина, ну, в моральном плане хотя бы на мэра, да? Хотя, конечно, они и могут провести какие-то решения, но атмосфера там изменилась.
Я уже неоднократно, еще там год назад, давал оценки умному голосованию. Это вредная вещь. Я еще раз подтверждаю, она была вредной изначально, как только появилась. Я тут же давал эту оценку так... Получилось на самом деле, когда поддерживают коммунистов для прохождения в ту или иную государственный орган, значит, да, это вредная политика. Я категорически против такого, что там говорите какой-то успех, что там теперь на Дума Московская раздражает, никого не раздражает.
Ну, а что, там 4 яблочника,
никого,
да?
Никого не раздражает.
Часть не голосовала за бюджет.
Да вот, проголосовали за бюджет, приняли, все нормально. Это вообще просто так, ну, легкая имитация. Ничего там такого не происходит. Никакого элемента или фактора давления, никакого механизма, никого рычага нет и не существует.
А что же фактор давления тогда?
Фактор давления – это улица. Это улица и то, что были молодые ребята, это вновь это обновление. И власть очень этого испугалась, что молодые ребята, которые никогда прежде не выходили на улицу, они вышли. Так это будет и в следующем году, так и будет и потом. И так это будет к 2024 году, если в 2021 году ситуация не изменится. К 2024 году это будет уже не 60 тысяч, а будет 600 тысяч. Поэтому власть готовит бюджетные резервы для того, чтобы одних сажать в тюрьму, а других задабривать, значит, повышением, каким-то там имитационным повышением там зарплаты или что-то такое в этом роде. Поэтому ситуация тяжелейшая. Я и говорю о следующем годе, и о 2021 годе, с надеждой на то, что и власти, и наши коллеги по демократической оппозиции осознают каждый свои проблемы, и власть все-таки начнет исполнять Конституцию и внесет какую-то, скажу так, свободность, элементы свободности выборы, а именно сделает допуск на выборы всех политических групп и кандидатов, а демократические политические группы консолидируют свои, скоординируют свои усилия и представят гражданам альтернативу власти. Должна быть сформулирована альтернатива, включая набор людей, которые могут эту альтернативную повестку воплотить в жизнь. Если граждане поверят в это, они будут голосовать.
Спасибо. Михаил Касьянов, лидер партии «Народной свободы», был в студии «Радио Свобода», вел передачу Михаил Соколов.
Время диктует ускорение темпа жизни, и мы не отстаем. Информационно-аналитический дайджест «Время свободы» компактно нарисует для вас картину дня во всей ее динамике и глубине. «Время свободы» каждый будний день в 20 часов в эфире и в любое время на нашем сайте и ведущих платформах подкастов. Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.